понедельник, 12 февраля. Очень много событий на российском фондовом рынке. Наши соседи, китайский фондовый рынок, отдыхает эту неделю, китайский Новый год. Мы будем активно с вами трудиться. И есть над чем подумать, потому что у нас две компании выходят на фондовый рынок. Будем говорить о том, что же у нас за компания Diasoft. Очень много в сети всяких разных лайфхаков, как себе увеличить аллокацию, чтобы побольше одобрили. Будем все это также обсуждать. Некий заводец Кристалл тоже выходит на IPO. Не совсем этичная инвестиция, но для любителей белуги нынешней Новобэф, это, я думаю, не так сильно страшно. Будем с вами все это говорить, обсуждать, но начнем с классики событий этой недели, потому что сегодня, кроме того, что у нас завершается сбор заявок в рамках IPO, Роснефть будет публиковать отчеты по МСФО за 2023 год, будем тоже про это поговорим. Завтра начнутся торги, и я думаю, что здесь стоит обсудить, что делать инвесторам. Инвесторам, кто подал заявки на участие в IPO Diasoft, что им делать, потому что все ожидают некую ракету, я думаю, что будет определенная фиксация, и здесь я, конечно же, поделюсь с вами, что, наверное, стоит делать инвесторам, спекулянтам, если у вас будет, небольшая аллокация, потому что мы понимаем, что, скорее всего, если вспоминать про компанию Astra, где тоже был некий ажиотаж, аллокация явно будет не больше 2-4-5-6%. Не будем загадывать, но я думаю, навряд ли 100% одобрили и одобрят. Важно, да, что в среду у нас будут результаты Кармани, тоже МФОшка, не совсем этичные инвестиции, но тем не менее с высокой IT-составляющей бизнес, который все равно развивается важными такими ключевыми двузначными темпами роста. Тоже это важно, и тоже поговорим. Я являюсь инвестором Кармани, небольшая доля, поэтому тоже активно слежу за этим эмитентом, общаемся, и хочется верить, что все же здесь тоже компания проявит себя. В четверг ждем отчет Яндекса. У нас по Яндексу просто очень крутой был рост на прошлой неделе. В четверг, в пятницу небольшая была фиксация, я думаю, потому что, все-таки спекулянты на выходные не очень любят переносить позиции. И мне кажется, что, скорее всего, будет позитивный итог разделения реорганизации бизнеса. Тоже подробнее поговорим. Про расписки, про акции, кто редомицилируется, Тинькофф тоже на прошлой неделе было мощное 9% падение именно на фоне данных о том, что компания переезжает и будет приостановка торгов в связи с редомицилляцией. Здесь, к сожалению, тоже будем видеть навес. Поэтому если вы инвесторы, и вы не распродавали бумагу, этого не делали, не фиксировали какие-то бумажные убытки в моменте, то просто настройте себя, что торговая неделя для акций Тинькофф, ТКС группы будет довольно-таки сложная и волатильная. Как только будут запущены торги, будут проливы. Тоже ЦБ опубликовал состояние финансовых рынков, о финансовых рисках в том числе, и нерезиденты все равно по-прежнему уже шестой месяц продолжают выходить из российского фондового рынка. То есть на самом деле распродажи, даже недружественные нерезиденты, все равно потихонечку выходят. Здесь можно долго говорить о том, почему нет никакой комиссии определенной, почему нет шага, по которому можно было бы выпускать нерезидентов. Можно дискутировать, но это уже, скажем так, должны делать люди более компетентные, разрабатывать эти решения и регулировать, чтобы, не совсем дружественные нерезиденты выбегали, но просто инвесторы, будьте готовы, и я думаю, что многие из вас будут добирать ТКС после редомицилляции. Я опубликовала в Пульсе огромную презентацию, которую я, читала, подготовила для вас в январе 2024 года, просто моя стратегия на 2024 год, и там как раз был пул бумаг, которые в этом году, в первом полугодии, скорее всего, завершат реорганизацию, редомицилляцию, и вот как раз ТКС — это та бумажка, которую я буду добирать. Ну что, и в пятницу ключевое событие для тех, кто следит за ставкой, за макро-параметрами России, это решение ЦБ по ключевой ставке. В общем, событий много, много, и сейчас мы с вами начнем, я думаю, с бума IPO на российском фондовом рынке, потому что мы должны с вами это понимать, что этот бум, он продолжится. В конце 2023 года Московская биржа публиковала отчеты, и в СМИ было очень много упоминаний разных компаний, которые стремятся выйти на IPO. И Кристалл тоже фигурировал в СМИ, и, конечно, МТС-банк тоже из периметра АФК-системы тоже просачивалась эта информация до инвесторов. Поэтому будет бум IPO, как минимум, вот пока ключевая ставка не выгодная, высокая, а средства для развития бизнеса компаниям нужны. Пару минут мы поговорим про бум IPO на российском фондовом рынке, потому что многие сравнивают бум IPO с бумом IPO в 2021-2020 году на рынке США, когда появлялись различные спаки, спак-фонды, что это в какой-то степени говорит о финале развития вот этого, бычьего витка фондового рынка и некая такая финальный аккорд перед тем, как начнется у нас очень жесткий, медвежий, пессимистичный, кровавый фондовый рынок. Здесь на самом деле можно по-разному оценивать. Во-первых, давайте говорить объективно, что у нас количество эмитентов на фондовой бирже не такое большое. То есть если мы говорим про качественные компании, где есть стратегия, где есть дивидендная политика, где компании аудируются, и в целом бизнес, ну, носит какой-то важный социальный характер, не так много. У нас огромное количество компаний представлено, ну, скажем, на внебиржевой торговле, то спрос на качественные имена, на бизнесы, которые подвергаются проверке, конечно, он большой. Мы с вами очень долгое время нашу диверсификацию среди айтишных бизнесов делили между двумя компаниями. Это ВК и Яндекс. Ну, в конце концов, слава богу, что мы отходим от этого, и приходят новые классные команды, которые позволяют нам как-то разбавить вот эту тоску. И поэтому есть базовая, мне кажется, потребность среди нас, инвесторов, просто физлиц, но также и среди институциональных инвесторов в том, для того, чтобы разбавить свои инвестиционные направления. То есть многие, даже крупные бизнесы, возьмем даже для примера, да, может быть, немного притянут за уши этот пример, но консорциум первый, да, вот этот ZPIF, который будет фигурировать в сделке по Яндексу, там, опять же, есть Лукойл, кто оценивает данное приобретение как некую венчурную инвестицию. И книга заявок среди компаний, которые приходят на биржу, также наполняется не только физлицами, но и институционалами, страховыми компаниями, пенсионными там, и так далее. В общем, здесь, правда, есть большой спрос на новые классные имена, кто, скажем так, либо молодая команда, либо компания как Диасофт, да, кто по 30 лет развивает свои бизнес-направления. Поэтому это нормально, и более того, у рынка есть в этом потребность. Поэтому говорить о том, что на самом деле у нас сейчас это хайп, бум, какая-то неадекватная оценка, я бы не стала говорить. Да, есть компании, кто выходит очень дорого, несмотря на то, что там есть симпатия к направлению бизнеса, к руководству, к топ-менеджменту, но не совсем они адекватно себя оценивают. Но спрос на это есть. По поводу тоже Делимобиля, мы видели, как просто стартанули торги. Я наблюдала за стаканом торгов, и, конечно, ну, видно, что люди в какой-то степени, да, вот спекулятивное направление, ну, немного заскучали, и поэтому даже заскакивали в эти сделки IPO. На прошлой неделе я проводила интервью с компанией Diasoft. Очень качественная, насыщенная беседа получилась у нас. Тоже скажу пару вводных, потому что я знаю, что многие из вас пытаются даже через несколько брокеров подавать заявки для того, чтобы увеличить аллокацию, потому что есть ожидание о том, что будет вот некий спрос, некая переподписка и просто ракета. Я бы хотела немного сбавить вот вашу такую жадность инвесторскую и все-таки поговорить больше о фундаментальных цифрах. Первое базовое, да, что компания будет направлять данные средства на развитие своего бизнеса. Тоже была любопытная оценка, сказанная руководством Александром, что порядка 900 миллионов вот на ближайший год уже запланировано, расписано для того, чтобы компания дальше вот формировала свою вот эту фабрику, как назовем это, айтишная фабрика, для того, чтобы раскатывать новые решения. Потому что уникальный бизнес, и у них очень классно работает решение time to market. Возможно, для вас, кто не связан с IT-индустрией, вот это значение там time to market, типа, Ира, можешь ли ты говорить по-русски, но на самом деле по-русски эту штуку, эту особенность у айтишников никто и не говорит, и в индустрии все тоже говорят time to market. То есть это способность компании обкатывать какие-то новые решения в моменте очень быстро. Буквально прям вот есть потребность у клиента, вот с рынка, да, и они взяли в моменте это же решение, предоставили. Потом опять его обновили, да, в таком agile формате и опять предоставили рынку. И обычно у IT, вот мы знаем по компаниям, например, Astra, по компаниям Positive Technologies, что сделать и, скажем, совершенствовать то либо иное решение очень долго, но у них, у компании Diasoft, просто некий конвейер, и то, что они сделали, данный конвейер, это будет еще один сегмент по генерации выручки в 2025-2026 году. Да? То есть это просто у них некое такое есть решение, где они позволяют в рамках этого решения сводить потребности клиентов и возможности разработчиков. И тоже менеджмент сказал, что друзья, вы можете, разработчики команды, данное решение использовать, а потом, когда уже вы будете монетизировать это решение, то часть этой выручки направлять уже нам, и это будет классное новое направление. Давайте начнем с Inarctica, база по компании Inarctica. Для тех, кто не в курсе, у Inarctica просто потрясающая рентабельность, и она очень классно работает с себестоимостью, потому что себестоимость одной тонны биоматериала у компании Inarctica очень крутая, буквально самые лучшие позиции не только на российском сегменте, но и на рынке европейских представителей. Данную информацию можете также проверить, потому что Inarctica – компания, которая публикует хорошие, красочные, читаемые отчеты для широкого круга инвесторов, поэтому на сайте тоже можете это оценить и проверить. Давайте по последним данным у нас за... Да, по поводу Inarctica. Давайте начнем с рентабельности, потому что рентабельность по EBITDA 54,77%. Вот последние данные, которые я сейчас вижу. Это правда, ну прям очень здорово. Прекрасная долговая нагрузка, я думаю, что стоит отметить, что соотношение чистого долга к EBITDA меньше единицы, это тоже потрясающе. Если мы говорим про стоимость, то сейчас, в принципе, Inarctica стоит, ну, в рамках рынка, то есть нет какой-то переоценки по мультипликаторам, либо недооценки, то есть соотношение цены к прибыли – это 6,3. У нас совокупно индекс московской биржи стоит около 6,5 прибыли. Если мы возьмем всю капитализацию, всю прибыль компаний, кто есть в индексе московской биржи, то у нас будет вот оценка около 6,5. Ну, это вот цифры на позапрошлую неделю, когда я это проверяла. Соотношение enterprise value к EBITDA у нас около 7. Ну да, это правда весьма справедливо. Я сейчас посмотрю, на у нас по компаниям, где у нас с точки зрения техники сейчас Inarctica торгуется, потому что Inarctica на прошлой неделе тоже я подсвечивала, что эмитент, ну, у нас торгуется, ну, в таком справедливом диапазоне. И вот сейчас мы тоже видим такой даун-тренд, что он продолжается, да, и сейчас уже Inarctica идет к зоне даже перепроданности. Здравствуйте, Inarctica, что ты там грустишь? SPO же у нас прошло, все должно быть неплохо, допки они разместили. Но вот почему-то рынок их распродает, подливает. Давайте я посмотрю еще, кто у нас в составе акционеров, потому что и по сделкам инсайдеров есть ли какая-то свежая информация. Но, к сожалению, вот у нас продажи инсайдерам были когда? В ноябре, 21 ноября, то есть когда у нас, ну, 21 ноября. Ну да, это вот уровень был 945-950. Распродавались бумаги. Сейчас пока последних распродаж со стороны инсайдеров у нас нет. Кто у нас там продавал? Соснов Илья Геннадьевич. Соснов Илья Геннадьевич продавал, это перед этим покупал. Ну, короче, что-то непонятно, непонятно. Но сейчас прямо в моменте ничего у нас такого не происходит. Тоже сделаем небольшое сравнение по компании Инартика. Она, кстати, к сожалению, вот видно даже здесь, да, что у нас есть, ну, определенный недостаток вот в эмитентах, потому что Инартика, компания, которая работает в рыбной промышленности, сопоставляется с компанией Русагра, да, например, Черкизова и Красный Октябрь. Ну, друзья, как мы можем рыбу мерить со свининой, с майонезами и конфетами? Ну, что за бред? Поэтому компании, эмитенты, кто у нас работает, приходите на биржу, потому что справедливая оценка это имеет место быть. Ну, я просто, конечно, вам сопоставлю этих эмитентов из подотрасли, да, производства сельхозпродукции, потому что, ну, с чем еще можем быть? Но сравнивать рыбу с майонезом и конфетами это, ну, полный бред. Но тем не менее, да, если мы говорим про соотношение показателей цена к прибыли, то у нас Русагр, например, торгуется сейчас тоже довольно-таки дешево, 4,5, Черкизово 7,5, Красный Октябрь у нас какая-то неадекватная оценка, 32. Наверное, немного расторговали эту бумагу, какие-нибудь телеграм-каналы, потому что 32 прибыли Красный Октябрь стоить не должен. Все-таки крот, он на то и крот, чтобы быть определенным дисконтом. Но нет, увы. Вот, поэтому, друзья, у нас сейчас получается, что, ну, Инартика находится просто вот в рамках вот этого рыночного диапазона. И сейчас давайте тоже сделаю, ну, определенное резюме. Наблюдается перепроданность, я думаю, что мы можем сходить до 835, где-то так, но в целом базово. Инвестиция хорошая, Инартику я удерживаю, скажу про дивиденды, потому что дивиденды тоже компания платит, и очень хорошая, ну, дивидендная политика у компании, поэтому, ну, стоит, если у вас нет Инартики, то аккуратно присмотреться. Кстати, друзья, сделала я для вас подборку облигаций с доходностью до 18%, я очень надеюсь, что вы воспользовались этим инструментом, потому что у нас в целом, скорее всего, ожидается, что на этой неделе мы будем увидим с вами сохранение ставки, да, RGBI, и у нас есть тоже вот такая неплохая позитивная динамика, точнее, сохранение ключевой ставки, у нас есть позитивная динамика по индексу RGBI, вот, на текущий момент. У нас вот сегодня RGBI подрастает. Плюс тоже у мая вышло интервью с представителем ЦБ, и тоже были даны оценки, что будет смягчение во втором полугодии, ну, если экономика, состояние будет тому позволять. Поэтому при крепком рубле, при том, что у нас ставка все равно рано или поздно пойдет в сторону более адекватных значений на уровне там, 12, может быть, там, 13, а может быть, даже и ниже, к 10, к 9 мы придем по итогам 2024 года, да, то здесь точно облигации должны занимать в портфеле. В целом, да, 5% золота, 30% бондов, все остальное можно распихивать на акции, на участие в IPO, и будет у нас крутой год с точки зрения просто показателей. Сделаю небольшое резюме. Ключевая ставка в пятницу решение, я считаю, что мы останемся на уровне 16%. Список облигаций можно посмотреть у меня в пульсе, поэтому забегайте в пульс и другие соцсети. Наверное, важное, да, на этой неделе мы ждем сплит, мы ждем старт торгов Диасофта, и это вот, на мой взгляд, самое ключевое. Инвесторы, кто сидит в расписках ТКС групп, сидите, терпение и сил, в том числе и мне терпение и сил, потому что, ну, тоже я буду наблюдать этот навес. Что делать в период навеса, вы знаете, добирайте, потому что ТКС классный банк, навес будет, просто будьте к этому готовы, чтобы для себя определить уровни, когда вы будете добирать и до какой позиции в портфеле от общего состояния капитала вы хотите дойти. Будем мы с вами очень плотно на этой неделе общаться. Я пообещала вам пост с разбором металлургов, опубликую у себя тоже в Пульсе. И в пятницу в эфире «Деньги не спят». Мы, конечно, с Васей зажжем. Давно не общались, давно не виделись. Будет все у нас с вами хорошо. Рынок активный, интересный, насыщенный. Какая-то часть средств у нас также освободится после старта торгов акций Медиасофта во вторник, и я думаю, что это поддержит определенные качественные эмитенты. Поэтому главное, делайте правильный выбор, опирайтесь на фундаментал, ну и не забывайте посмотреть немного и на технику. С вами была я, Ирина Ахмадулина, подписывайтесь на меня в Пульсе, если вы не подписаны на другие соцсети, тоже всех всегда рада видеть, всегда всем отвечаю в комментариях. Классная торговая неделя, всем доходностей и пока-пока!